Глава шестая.
«А теперь, — задал вопрос Вульф, — объясни мне, зачем здесь мисс Лэшер?»
Покончив с обедом, мы расположились в кабинете. Вульф восседал у себя за столом, откинувшись на спинку кресла и скрестив пальцы на усыпальнице колбасок. Глаза его были полузакрыты. Я сидел за своим столом, а Роуз в красном кожаном кресле лицом к Вульфу. Судя по складке ее губ, обед нас с ней не сблизил. Я быстро и полно изложил подробности.
«Вот как!»
Вульф склонил голову на 1/16 дюйма.
«Приемлемо, Арчи!»
Голова его повернулась к нашей гостье.
«Мисс Лэшер, вероятно, вы многое можете рассказать. Говорите, прошу вас!»
«О чем говорить?» — спросила она угрюмо.
«Начните с конца. Где вы прятались в том коридоре с 3:30 до 4:30, и кого или что вы там видели?»
«Я не пряталась. Я вышла и вернулась. И тогда уже увидела, как тот человек открыл дверь. Потом я ушла».
«Нет, так не пойдет. Вы хотели перехватить мистера Гулда, когда он выйдет, и вы спрятались. Полиции наверняка не понравится, что вы солгали им, да еще назвали фальшивое имя и фальшивый адрес, а затем сбежали. Я могу не ставить их в известность, но при условии, что вы скажете мне правду».
«Я вовсе не сбежала. Просто я собиралась навестить подругу».
Выкурить ее из норы — вот это была работа. Она замкнулась на 10 минут, наперекор всему, что говорил Вульф, и не сдавалась, пока я не принес багаж из столовой и не принялся в нем рыться. Я выудил ключи у нее из сумочки, и на мгновение мне показалось, что сейчас она начнет царапаться и пинаться. Но она все-таки передумала и, сидя в кресле, только сверлила меня взглядом. Я перебирал вещи вдумчиво и методично. Когда я осмотрел все, в чемодане осталось полным-полно дамской одежды и аксессуаров, в основном интимного свойства, а на столе Вульфа собралась коллекция самых разнообразных вещей, отнюдь не только дамских. Рубашки, галстуки, 3 фотографии Гарри Гулда, пачка писем, перевязанная тесемкой, верхняя из которых было адресовано Роуз, что-то еще и большой конверт из оберточной бумаги, скрепленный зажимом. Я открыл конверт и извлек содержимое. Там было всего 2 предмета, и ни один из них не заставил мое сердце подпрыгивать. Первым был замызганный счет из гаража Нельсона, Саламанка, штат Нью-Йорк. Причем, судя по характеру ремонта, машина по меньшей мере врезалась в гору. На счете стояла дата — 11 апреля 1940 года. Вторым предметом были несколько страниц, вырванных из журнала садовода, что я легко определил по качеству бумаги и типографскому шрифту. Это оказалась статья Льюиса Хьюита, озаглавленная «Пожелтение курумы в Америке». Я поднял брови и передал ее Вульфу. Тут я заметил нечто, что поначалу пропустил. Надпись карандашом на обороте гаражного счета. Это было имя Пит Аранга, написанное мелким изящным почерком, совершенно не похожим на тот, каким были сделаны надписи на лицевой стороне. Еще один образчик той же каллиграфии красовался на верхнем в пачке письме-конверте, адресованном Роуз Лэшер. Я развязал тесемку, достал письмо и обнаружил на нем подпись «Гарри». Я передал все это Вульфу, и тот просмотрел письмо.
«Это заинтересует полицию», —
Он хмыкнул и перевел взгляд на Роуз.
«Это заинтересует их даже больше, чем ваш!»
«Нет!» — закричала она, ее заколотило. «Вы же не станете! О, ради бога, вы не должны!»
«Где вы прятались в том коридоре?»
Тут-то ее и прорвало. «Да, она находилась там с того момента, когда я увидел ее, и до того, как, приоткрыв дверь, ведущую к экспозиции, заглянула внутрь. Она пряталась за упаковочными ящиками и кустарниками у задней стены. Поднявшаяся суматоха ее встревожила, и она проскользнула из коридора в главный зал, где стала протискиваться через толпу. Тут я и вернул ей сумочку, которую она каким-то образом обронила. Что и кого она видела, пока пряталась? Ничего. Несколько человек проходили мимо. Она их не знает и никого не запомнила, кроме Фреда Абдеграфа. Это была явная ложь. Она не могла не видеть меня с Вульфом и Хьюитом, когда мы шли по коридору, и я поднял трость. Трость лежала как раз под той дверью, за которой она следила. Не могла она не видеть и человека, который оставил там трость. Он ведь должен был присесть, чтобы надеть петлю на рукоятку, а может быть и приоткрыть дверь, чтобы вытянуть приготовленную петлю, скрытую среди листвы. Но Вульф оказался в незавидном положении. Он не посмел упомянуть трость, это было исключено. Неужели он ждал, что она сама невзначай проговорится о ней, а заодно и о том, кто ее там оставил? Ясно. Ждал. Но она этого не сделала. Она снова замкнулась. И я никогда еще не видел, чтобы Вульф потратил столько сил и не продвинулся ни на шаг. В конце концов он сказал, что мы сейчас же звоним Крэмеру, что было чистым блефом, но и это ни к чему не привело. После этого он сдался и вызвал Фрица, чтобы тот принес пиво. В эту минуту зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал знакомый голос.
«Арчи, это Сол Пензер. Могу я поговорить с мистером Вульфом?»
Вульф взял трубку у себя на столе, и я узнал, что пока меня не было, он посылал Сола на выставку цветов. Выслушав отчет, Вульф велел Солу все бросить и ехать к нам. Положив трубку, он откинулся на спинку кресла, тяжко вздохнул и принялся бесцеремонно разглядывать Роуз.
«Это звонил человек», — сказал он, — «которого я посылал собирать информацию о мистере Гулде. Я бы предпочел, однако, получить ее от вас. Могу позволить вам до завтра покопаться в памяти относительно того, что вы видели в коридоре. Но о Гулде вы расскажете мне сейчас. Впереди у нас вся ночь. Как давно вы его знали?»
«Около 2 лет», — угрюмо ответила она.
«Вы его жена, точнее, вдова?»
Она вспыхнула, и губы ее сжались. «Нет. Он говорил, что он не из тех, кто женится. Так он говорил».
«Но он жил на Морроу-стрит вместе с вами?»
«Нет, он там не жил. Он только приходил. У него была комната в одном из домов в поместье Дилла на Лонг-Айленде. Никто не знал о Морроу-стрит. Я имею в виду, никто у Дилла».
Она подалась вперед, сверкнув глазами, и я был удивлен ее пылом.
«И никто не должен знать, слышите? Никто, пока я жива».
«У вас есть родственники на Лонг-Айленде? Там живет ваша семья?»
«Не ваше дело».
«Возможно, и не мое», — согласился Вульф. «Не хотелось бы мне, чтобы оно было моим. Когда и где вы познакомились с мистером Гулдом?»
Она держала рот на замке.
«Ну же!»
— жестко сказал Вульф.
«Не раздражайте меня без нужды! В следующий раз, когда я попрошу мистера Гудвина соединить меня с мистером Крэмером, Это не будет блефом!»
Она сглотнула.
«Я работала в магазине в Ричдейле, и он... Мы познакомились там. Это было почти 2 года назад. Он работал тогда у Хьюита».
«Вы имеете в виду Льюиса Хьюита?»
«Да, в его поместье».
«Вот как! Чем он там занимался?»
«Он был садовником. Иногда выполнял обязанности шофера. Потом его уволили. Он всегда говорил, что ушел сам, но его уволили».
«Когда это случилось?»
«Уже больше года назад. Позапрошлой зимой, вот когда. Он был хорошим садовником и вскоре получил работу у Дилла. Это примерно в 2 милях по другую сторону от Ричдейла. И он переехал туда жить».
«Вы жили там вместе с ним?»
«Я?»
Она была шокирована и возмущена.
«Конечно нет. Я жила дома».
«Прошу прощения. Сколько времени вы живете в квартире на Морроу-стрит?»
Она снова замолчала.
«Ну же, мисс Лэшер, я могу узнать это у консьержа».
«Послушайте, в Гарри Гулде не было ничего хорошего. Никогда не было. Я всегда знала это. Но проблема в том, что иногда, если отношения начались, ты уже не можешь разорвать их, даже если знаешь, что парень не подарок. Но что-то в нем было. Он всегда говорил, что он не из тех, кто женится, но когда он привез меня на Морроу-стрит, это было в прошлом июне, и сказал, что снял квартиру, было похоже, что ему захотелось иметь дом. И, может быть, жениться когда-нибудь потом. Поэтому я уволилась и переселилась туда. С тех пор я там живу уже 9 месяцев. Сначала я тревожилась из-за денег, а потом это прошло. Денег было не слишком много, но хватало. Позже я снова начала волноваться из-за этого. Не знаю, откуда он брал деньги».
Ее как будто прорвало, и слова сыпались как горох, а Вульф просто сидел и слушал.
«Он приехал как-то вечером. Обычно бывало у меня 4 или 5 вечеров в неделю. Это было в декабре, незадолго до Рождества. И у него было больше $1000. Он не позволил мне пересчитать их. Может, там было даже 2 или 3 тысячи. Купил мне часы, и все было прекрасно. Но эти деньги... Меня тревожило, откуда у него деньги. А потом он изменился и стал приходить не так часто. А с месяц назад сказал, что собирается жениться».
Она крепко стиснула губы, а потом сглотнула.
«Не на вас»,
— сказал Вульф.
«О, нет»,
— выдохнула она.
«На мне? Нет, как вы могли бы заметить. Но он не сказал, кто она. И у него по-прежнему появлялись деньги. Он мне их больше не показывал, но я несколько раз заглядывала ночью в его карманы. У него была чековая книжка больше, чем на 3000, и множество счетов. А вчера я увидела в газете его фотографию с той девушкой на выставке цветов. Он мне ничего не говорил об этом, буквально ни слова. И не приходил на Морроу-стрит уже целую неделю. Вот почему я сегодня пошла посмотреть на них. Когда я увидела их вместе, мне захотелось его убить. Говорю вам прямо, мне захотелось убить его».
«Но вы этого не сделали», — пробормотал Вульф.
Ее лицо исказилось.
«Я хотела».
«Но не сделали».
«Нет»,
— сказала она.
«Нет».
«Ну а кто-то сделал», —
произнес Вульф бархатным голосом.
«Его убили. И вы испытываете естественное желание, чтобы убийцу нашли. Вы, естественно, намерены помочь».
«Не намерена».
«Но, моя дорогая мисс Лэшер...»
«Я не ваша дорогая мисс Лэшер».
Она наклонилась к нему, сидя на самом краешке кресла.
«Я знаю, кто я. Я ничтожество, вот кто, я знаю. Но не совсем уж недоразвитая, ясно? Гарри мертв, так? Кто убил его, не знаю. Может, вы, а может, это 10-центовый Кларк Гейбл, который воображает себя ужасно ловким и может по горке снизу вверх прокатиться? Кто бы это ни был, Я не знаю, и мне все равно. Меня волнует только одно. Мои родители ничего не должны знать обо всем этом. Вообще ничего. Если они узнают, им останется только похоронить меня.
Она выпрямилась.
Это дело моей чести, сказала она. Чести моей семьи.
Не знаю, откуда она такого набралась, в кино или еще где, но именно так она и заявила. Я подозревал, что в кино, учитывая ее душевную шпильку насчет 10-центового Кларка Гейбла, это нелепо. Он же так самодовольно ухмыляется. И потом, если уж я похож на киноактера, то скорее на Гэри Купера, чем на Кларка Гейбла. Во всяком случае, она так и сказала «честь семьи». И, похоже, именно это она и имела в виду, потому что сколько Вульф ни бился, ему ничего больше не удалось из нее вытянуть. Она не знала ни причины, по которой Гарри уволили от Хьюита, ни источника его внезапного богатства. Она не знала, зачем он так бережно хранил счет из гаража и почему интересовался пожелтением Курумы. Она о таком вообще никогда не слышала. В довершении всего она так и не вспомнила, кого или что видела в коридоре, когда пряталась там. Но Вульф продолжал давить, и было похоже, что ей предстоит тяжелая ночь. Около 11 нам пришлось прерваться. Эта необходимость возникла в облике прибывшего Сола Пензера. Я впустил его и провел в кабинет. Быстро взглянув проницательными серыми глазами на Роуз, Сол отправил ее портрет в свою внутреннюю картинную галерею, что означало «теперь он останется там навсегда». Сол в своем поношенном коричневом костюме, он никогда не носит пальто, и с коричневой кепкой в руке, выглядел как ветеран войны, живущий на пособие, а между тем он владел двумя домами в Бруклине и слыл лучшим детективом к западу от Атлантики.
«Мисс Роуз Лэшер, мистер Сол Пензер», — представил их Вульф. «Арчи, дай мне атлас».
Я пожал плечами. У Вульфа одним из любимых способов скоротать вечер было разглядывание атласа. Но в такой компании, буркнув себе под нос, «мне нет до этого дела», я передал ему атлас и уселся на свое место, а он отправился в путешествие. Вскоре он закрыл атлас, отложил его и обратился к Роуз.
«Мистер Гулд, бывал когда-нибудь в Саламанке, штат Нью-Йорк?»
Она ответила, что не знает.
«Письма, Арчи!» — сказал Вульф.
Я взял пачку писем, передал ему половину, а остальные начал просматривать сам. Я уже почти дошел до конца, когда Вульф вдруг удовлетворенно хрюкнул.
«Вот открытка, которую он послал вам из Саламанки 14 декабря 1940 года с изображением публичной библиотеки, и написано «Вернусь завтра или послезавтра. Люблю и целую, Гарри».
«Значит, наверное, он был там», —
мрачно согласилась Роуз.
«Арчи, дай Солу $100».
Вульф вручил Солу открытку и счет из гаража.
«Поезжай в Саламанку. Самолетом до Буффало, а там найми машину. Ты знаешь, как выглядел Гарри Гулд?»
«Да, сэр».
«Запиши даты. Ну, не мне тебя учить. Поезжай туда и разузнай все, что сможешь. Как приедешь, позвони».
«Хорошо, сэр. Могу я, если понадобится, заплатить за информацию?»
«В пределах разумного», — скорчил гримасу Вульф. «Я хочу получить все, что возможно. Дай ему $200, Арчи!»
Я отсчитал из сейфа 10 двадцаток. Сол спрятал их в карман и ушел, как всегда, не задавая глупых вопросов. Позвонив, чтобы принесли пиво, Вульф вновь принялся за Роуз. Сначала минут пять он пытался заставить ее вспомнить, зачем Гарри ездил в Саламанку и что он говорил ей об этом, но она ничего не вспомнила. Саламанка оставалась загадкой. Потом Вульф вернулся к прежним темам, но подошел к ним с флангов. Он обсудил с ней вопросы кулинарии, расспросил о способностях Гарри как садовника и его опыте, о его зарплате, об отношениях с работодателями, Хьюитом и Дилом, о том, любил ли он выпивать, и о других его привычках. Я, конечно, записывал все это в свой блокнот, но отнюдь не дрожал от возбуждения. Я знал, что таким образом Вульф к рассвету соберет множество фактов, которые она выболтает, сама не подозревая об этом. И один или два из них могут иметь значение, но среди них не будет того, который был нам всего нужнее, а именно, кого и что она видела в коридоре. В теперешнем нашем положении мы не могли передать ее полиции, даже если бы хотели, из-за опасности, что Крэмер своими методами заставит ее говорить. А если он узнает об эпизоде с тростью, то все нам испортит. Да мне и не хотелось отдавать ее на растерзание львам, несмотря даже на ее шпильку насчет Кларка Гейбла. Было немного за полночь, когда в дверь снова позвонили. Я пошел открывать и был неприятно удивлен. На пороге стоял Джонни Кимс. Я никогда не был против того, чтобы привлекать других ребят для работы над нашим делом. И даже Джонни. Но меня бесило, что он со своей вечной ухмылкой втайне метит на мое место. Так что при виде его я не взвыл от восторга. Однако потом почти взвыл, хотя и не от восторга, когда увидел, что он не один, и разглядел его спутников. За его спиной стояла Энн Трейси, а за ней Фред Абдегров. «Приветствую», — стараясь сдержать чувства, произнес я, и они вошли. А этот толук сказал: «Сюда, мисс Трейси», и повел ее в кабинет. Я шагнул вперед и преградил ему дорогу. «Когда-нибудь», — строго произнес я, — «ты прищемишь себе нос. Подождите в гостиной». Он улыбнулся, как он это умеет. Я подождал, пока все трое не зайдут в гостиную, закрыл дверь, а затем вернулся в кабинет. «Я и не знал, что вы тут вызвали целую армию, пока меня не было. Гости? Парень, который хочет занять мое место? Я ему уступлю его в любое время. Моя будущая жена? И здоровенный молодой человек с огромным подбородком».
«А-а-а», — сказал Вульф, — «это похоже на Джонни. Он должен был позвонить».
Откинувшись на спинку кресла, Вульф хмыкнул. На миг его глаза остановились на Роуз, затем закрылись, а губы выпятились, втянулись, снова выпятились и снова втянулись. Потом он открыл глаза.
«Приведи их сюда!»
«Но!»
— начала Роуз, приподнимаясь в кресле.
«Все в порядке!» — успокоил он ее.
Я вовсе не был уверен, что все в порядке, но это Вульфу, а не мне понадобились черные орхидеи, поэтому я повиновался, подошел к двери, соединяющей кабинет с гостиной, и пригласил их заходить. Джонни, джентльмен до мозга костей, пропустил Энн и Фреда вперед. Она остановилась посреди комнаты.
«Здравствуйте», — вежливо сказал Вульф. «Простите, что не встаю, я редко это делаю. Разрешите познакомить вас. Мисс Роуз Лэшер, мисс Энн Трейси. Кстати, мисс Лэшер только что сказала мне, что вы собирались выйти замуж за мистера Гулда».
«Это ложь», — заявила Энн.
Она выглядела ужасно. Ни разу за этот день, с тех пор, как началась вся эта кутерьма, она не обнаружила никаких признаков слабости. Никогда Крэмер объявил об убийстве, никогда он увел ее на допрос, но теперь она выглядела так, будто все это ее достало. По крайней мере, так она выглядела, когда вошла, и, возможно, поэтому Энн отреагировала на заявление Вульфа столь резко.
«Выйти замуж за Гарри Гулда — это неправда!»
Ее голос дрожал от презрения, но, может, это было не презрение, а что-то другое. Роуз поднялась с кресла, ее всю трясло. «Все в порядке», — подумал я. «Вульф сам это устроил и теперь получит сполна». Роуз выцарапает Энн глаза. «На всякий случай я сделал шаг вперед». Но Роуз ничего такого не сделала. Она даже попыталась взять себя в руки.
«Еще бы это было правдой!» — закричала она.
И уж в ее-то голосе точно звучало презрение.
«Гарри не стал бы жениться ни на ком из вашей семьи! Он никогда не женился бы на дочери вора!»
Энн молча смотрела на нее, а Роуз совсем разошлась.
«Нечего задирать нос! Почему твой отец не в тюрьме, где ему самое место? А ты показываешь всем свои ноги, как десятицентовая шлюха!»
«Арчи!» — резко сказал Вульф. «Отведи ее наверх!»
Роуз даже не слышала его. Я взял в одну руку чемодан, а другой схватил ее за плечо и развернул к двери. Мысль о том, что ее Гарри, который не из тех, кто женится, хотел жениться на другой, прочно засела у нее в голове, и она продолжала сыпать любезностями, даже не сознавая, что я уже вытащил ее из комнаты. Она замолчала только в прихожей и уставилась на меня. «Вверх два пролета», — сказал я. «Или я знаю, как нести вас, чтобы вы не смогли кусаться». Я все еще держал ее за плечо. «Идем, сестренка». Она пошла. Я привел ее в свободную комнату на том же этаже, где моя, включил свет и поставил чемодан на стул.
«Десятицентовая ванная здесь», — показал я. «Десятицентовая кровать там. Если вам что-нибудь понадобится...»
Она уселась на кровать и разревелась, а я спустился в кухню к фрицу. «В южной комнате гостит леди. У нее есть своя ночная рубашка. Позаботишься о полотенцах и цветах, а то я занят.